эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Трагедия в тбилисском парке Ваке. В отремонтированном фонтане погибла девочка, еще двое детей оказались в больнице.
Когда я проходила мимо, внезапно раздались крики. Дети лежали в воде. Другие дети звали на помощь. Один человек прыгнул внутрь, чтобы вытащить их.
Аннексия украинских территорий еще больше сократила дипломатическую поддержку Москвы в мире.
Make no mistake. We will continue our support for as long as it takes.
Не заблуждайтесь, мы продолжим нашу поддержку Украине столько, сколько потребуется, пока эта поддержка необходима для отражения отвратительной агрессии России.
Дело об убийстве Кемала Ардинба передано в Абхазский Верховный суд, но сообщники подозреваемого так и не установлены.
В ходе судебного процесса они установят всех лиц. А так, я сомневаюсь, чтобы прокуратура или МВД умышленно кого-то бы там не назвала.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины», в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. Об этом сообщают члены делегации Украины в ПАСЕ. За документ проголосовали 99 депутатов. Всего в ПАСЕ их 306, однако документы считаются принятыми, если за них голосуют большинство присутствующих. Среди других пунктов резолюции призыв к поставкам Украине средств ПВО для защиты от ракетных атак, а также призыв исключить Россию из Совета Безопасности ООН и создание международного трибунала для расследования возможных преступлений, совершенных во время войны в Украине. Резолюцию призывал поддержать президент Украины Владимир Зеленский, который выступил на сессии по видеосвязи. Российская делегация не участвует в сессии, поскольку в марте Россия была исключена из Совета Европы. Резолюция ПАСЕ по политическим вопросам не носит обязательного характера для стран-членов организации. Украина призывает страны мира признать Россию террористическим государством. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу «Франс-2», что в интересах и Украины, и России вернутся в ближайшее время за стол переговоров. В то же время Макрон отметил, что понимает, целью Украины является восстановление ее границ, международно признанных после распада СССР в 1991 году, то есть включая не только регионы, об аннексии которых Россия объявила недавно, но и Крым, аннексированный в 2014 году. Власти Украины официально отказались вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но готовы их вести с другим российским президентом. Возможность территориальных уступок они отрицают. Французский президент подчеркнул, что его страна продолжит оказание Киеву военной помощи, в частности, поставки хорошо зарекомендованных себя гаубиц «Цезарь». Он сообщил, что в ближайшее время Украине будет передано еще 6 единиц этого оружия, в добавлении к 18 поставленным ранее. Также Макрон упомянул радары и средства ПВО. МИД России вызвал глав дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве из-за отказа допустить Россию к расследованию диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российского министерства. В тексте говорится, что послам было высказано, как было сказано, недоумение в связи с отсутствием реакции на обращение премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой привлечь представителей России и «Газпрома» к совместному расследованию. В МИД заявили, что Москва не признает результатов расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты. Кремль будет исходить из того, что ведущим расследованию государствам есть что скрывать, или они покрывают исполнителей этих террористических актов. Конец цитаты, говорится в тексте. В Белгороде, российском областном центре, недалеко от границы с Украиной, в четверг работали системы ПВО. Местные телеграм-каналы публикуют фото и видео многоэтажного жилого дома, пострадавшего предположительно при попадании обломков ракеты или сбитого летательного аппарата. В сети публикуют видео последствий попадания в дом. Подробности пока неизвестны. Пока информации о погибших и пострадавших нет, написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Украинская сторона не сообщала об обстрелах Белгорода. Как правило, официально Украина не комментирует возможные обстрелы российской территории. Накануне городские власти сообщали, что система ПВО сбила над городом около 100 ракет. Эти сообщения ничем не подтверждены. С начала войны в Белгороде несколько раз происходили взрывы, предположительно ставшие результатом обстрелов. При одном из них погибли несколько человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Дом в Швейцарии, которым предположительно пользовалась олимпийская чемпионка Алина Кабаева, был выставлен на продажу за 75 миллионов швейцарских франков, примерно 75,5 миллионов долларов. Об этом пишет расследовательский центр «Досье», чей журналист связался с риэлтором, ведущим этот проект. Кабаева – топ-менеджер национальной медиагруппы. Многие расследования называют ее матерью детей президента России Владимира Путина. Против нее введены международные санкции за тесное отношение с президентом. Дом расположен в Колоньи, одном из самых богатых муниципалитетов Швейцарии и мира. Его упоминал в своем материале о Кабаевой в Швейцарии газету Wall Street Journal, написавшая, что гимнастка жила там в резиденции в Лугано и на вилле с вертолетной площадкой в Колоньи. Журналист досье обнаружил, что в муниципалитете есть только одна такая площадка. Она располагается на улице Рамп-де-Колоньи, рядом с домом, который раньше принадлежал другу Владимира Путина Геннадию Тимченко. Это земля, часть владений под названием «Вилла Хатериф». Сейчас поместье разделено на две части. Одна из них раньше принадлежала президенту Швейцарии Гюставу Адору, а в последние годы владельцами были выходцы из Саудовской Аравии. Из-за взрыва на Крымском мосту с обеих сторон Керченской переправы образовались пробки. В каждой около 1000 грузовых автомобилей. Водители фур вынуждены несколько дней ждать паром, либо ехать сухопутным маршрутом через территории аннексированных Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Как пишет «Кавказ Реалии», сейчас на переправе в аннексированный Крым работают 4 парома, которые максимально вмещают 90 грузовых машин и 300 человек. Местные власти утверждают, что за 5 дней после взрыва на Крымском мосту в обе стороны перевезли уже 1 800 000 машин и 9 тысяч человек. Со стороны Краснодарского края переправы ждут более 1000 грузовиков. Время ожидания в пробке составляет 3-4 дня. По данным оперативного штаба Кубани, работают десяток стоянок. В очереди расстают гречку с тушенкой и горячий чай и другую гуманитарную помощь. В Крыму, где паромные переправы ожидают более 900 фур, водителям предложили альтернативный маршрут по суше через недавно Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Начало работы отремонтированных фонтанов в Оке-парке ознаменовалось трагедией. Троих детей ударило током, 13-летнюю девочку спасти не удалось. Состояние других детей удовлетворительное. Сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал строго наказать виновных. В оппозиции напоминают об ответственности мэрии, принявшей акт о сдаче фонтана. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
По информации очевидца, во время игры дети уронили фонтан-мяч. Когда они попытались достать его из воды, их ударило током. И лишь благодаря счастливой случайности удалось спасти двоих детей, рассказывает прохожая.
Когда я проходила мимо, внезапно раздались крики. Дети лежали в воде. Другие дети звали на помощь. Один человек прыгнул внутрь, чтобы вытащить их. Сначала он вызволил одного ребенка, затем второго. Дети кричали, что там третий. Этот мужчина больше не мог войти столько раз, сколько он входил. Его сильно било током. Когда фонтаны наконец выключили, нашли третьего подростка. Она уже не подавала признаков жизни.
МВД начало расследование по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил техники безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью». Не дожидаясь результатов, мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал строго наказать виновных.
Тяжелейший факт. Мы шокированы известием. Что касается расследования, то оно начато, задействованы все соответствующие органы. Очевидно, что виновные будут наказаны соответствующим образом.
При этом прямо накануне трагедии столичная мэрия завершила ремонтные работы на месте трагедии. Мэр Каха Каладзе вчера вместе с главой городского собрания торжественно открыл фонтаны, пригласив тбилисцев посетить красивое место отдыха.
У нас есть возможность представить общественности восстановленный малый каскад и круглый фонтан. Приходите, наслаждайтесь.
В оппозиции считают, что мэр столицы должен взять на себя ответственность и подать в отставку. С заявлением по этому вопросу перед СМИ выступил лидер нацдвижения Ника Мелия.
Радкмаунда?
Мне сложно говорить на эту тему. На месте родителей трагически погибшего ребенка мог оказаться любой. Никакой солидарности со стороны государства даже не чувствуется. Но мы должны учиться и брать на себя ответственность. Не за инфраструктурный провал, а политическую. Я бы ушел в отставку на месте мэра. У меня не хватило бы моральных сил дальше занимать этот пост. Если у чего-то предел, причиной всего этого является коррупция. Она как бомба замедленного действия в любой среде. В каждом, казалось бы, безопасном месте. Она убивает. Каладзе должен понимать, что брать на себя политическую ответственность – это бремя. Не получится вытереть руки о рядового исполнителя проекта.
Ближе к вечеру Гига Гигашвили, глава городской службы охраны окружающей среды, заявил, что фонтаны были протестированы. Следствие установит подробности происшествия. Они давно находятся в режиме испытаний. Будет проведена соответствующая экспертиза. Скажу лишь, что утром почистили фонтан. Включился он нормально, проблем не было. Физически тогда как бы не смог он запуститься. Наши сотрудники чистят этот фонтан каждый день, так что пока проблем в этом плане не было. В общей сложности проект реновации парка Ваке, включая работы по благоустройству и инфраструктуре, составляет 33 миллиона лари. Реабилитационные работы выполнены компанией Green Service Plus, которая выиграла ряд тендеров, объявленных мэрией Тбилиси. На сайте компании есть список проектов, в которых она принимала участие, в том числе Алфавитная площадь, здание парламента, парк Бзюри, Тбилисский круглый сад и так далее. По информации телеканала «Формула», в 2013 году основателям компании Green Service были предъявлены обвинения в причастности к коррупции. Схемам во времена правления нацдвижения. Впрочем, суд их оправдал, и пару лет спустя те же лица под схожим названием фирмы Green Service Plus продолжили принимать участие в государственных тендерах при правлении грузинской мечты. В 2014-17 годах компания выиграла 57 тендеров, а в период правления Кахи Каладзе победила в 42. Общая сумма заключенных с государством контрактов превышает 60 миллионов лари. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Международный трибунал для режима Владимира Путина, Парламентская ассамблея Совета Европы вслед за Генассамблеей ООН осудила российскую агрессию против Украины и сделала первый шаг на пути признания России страной, поддерживающей терроризм. Запад на фоне попыток Кремля все же договорился, хотя бы на энергетическом поле, все громче заявляет о дипломатической изоляции Москвы и анонсирует еще большую военную помощь. Киеву. В недавно аннексированных регионах же наблюдаются признаки паники на фоне наступления вооруженных сил Украины. С подробностями Владимир Унанец.
Россия стремительно теряет позиции на международной арене. Парламентская ассамблея Совета Европы подготовила текст резолюции, в которой признает режим Владимира Путина террористическим, а членство России в Совете Безопасности ООН – незаконным. За принятие документа проголосовало подавляющее большинство участников заседания. При этом ПАСЕ также призвала к созданию международного трибунала для расследования преступлений Москвы на оккупированных территориях Украины и нарушений законов и обычаев ведения войны. Обращаясь к участникам заседания, президент Украины Владимир Зеленский призвал к полной изоляции России.
Ніколи в історії об'єднана Європа не була такою міцною.
Еще никогда в истории объединенная Европа не была столь крепкой, как сейчас, такой сконцентрированной на всем, что необходимо, чтобы не позволить русским террористам разрушать нашу с вами жизнь. Вот это сила диалога. Мы вместе изолируем Россию. Вместе наказываем за террор и заставляем ощущать цену за развязанную ею войну.
Мы разом изолюємо Россию. Разом караємо за терор і змушуємо відчувати ціну за розв'язану нею війну.
Текст резолюции ПАСЕ – второе подряд дипломатическое поражение Москвы. До этого документ, осуждающий российскую агрессию против Украины, приняла Генеральная Ассамблея ООН. Голосование показало, что число союзников Кремля сокращается. Против резолюции помимо самой России проголосовало всего 4 страны – Сирия, Никарагуа, Беларусь и Северная Корея. Те, кто еще не так давно выступал в стенах ООН на стороне Москвы, в этот раз в лучшем для Кремля случае воздержались. Примечательно, что среди тех, кто осудил агрессию, Турция с президентом которой сегодня Владимир Путин встретился в Астане. Анкара умудряется сохранять отношения и с Москвой, и с Киевом, а Реджеп Тайп Эрдоган продолжает предлагать себя в качестве посредника в переговорном процессе, несмотря на то, что украинские власти на законодательном уровне исключили возможность диалога с нынешней российской властью. Но, как отмечают наблюдатели, Владимиру Путину Турция нужна в первую очередь для того, чтобы попытаться договориться с Европой о поставках энергоносителей. Несмотря на всю браваду российского президента на прошедшем в Санкт-Петербурге энергетическом форуме, заявление Владимира Путина в Астане прямо указывает на острую нужду Москвы в европейских потребителях российского газа.
Мы могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, третьи страны, прежде всего, конечно, в Европе, если они в этом, разумеется, заинтересованы.
Согласно официальному заявлению Кремля, украинский вопрос на встрече российского и турецкого лидеров не затрагивался. При этом Европа со своей стороны дала понять, шансов на то, что Путину удастся усадить ее лидеров за стол переговоров без прекращения военных действий и возврата Украине территории, не осталось. Канцлер Германии Олаф Шольц расширил географию конфликта, обвинив российского президента в крестовом походе против либеральных демократий.
Make no mistake. We will continue our support for as long as it takes.
Не заблуждайтесь, мы продолжим нашу поддержку Украине столько, сколько потребуется, пока эта поддержка необходима для отражения отвратительной агрессии России. Все это время Владимир Путин и его помощники ясно давали понять, эта война не только в Украине. Они считают свою войну против Украины частью большого крестового похода против либеральной демократии, крестового похода против основанного на правилах международного порядка, крестового похода против свободы и прогресса, крестового похода против нашего образа жизни, крестового похода против того, что Путин называет коллективным Западом. Он имеет в виду всех нас. Вот почему Украина должна победить, чтобы восторжествовали либеральная демократия и мир.
That is why Ukraine must prevail in order for liberal democracy and peace to prevail.
А для этого Европа и США намерены передать Украине еще больше вооружений. Участники группы «Рамштайн», собравшиеся в Брюсселе, подчеркнули готовность в кратчайшие сроки обеспечить Киев тем, о чем украинские власти просят с самого начала войны – системами противовоздушной обороны. Первый германский комплекс «Айрис-Ти» уже находится на территории Украины, а США публично пообещали ускорить поставки своих систем – «НАСАМС». При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг, подытоживая переговоры на уровне министров обороны стран Альянса и его партнеров, заявил, что голосование в ООН лучше всего отражает реальное положение, в котором оказалась Россия в результате своей агрессии в отношении соседней страны. При этом Столтенберг недвусмысленно дал понять, что выводы Москвы о крахе американо-центричного мира преждевременны.
The vote in the UN was a clear condemnation of the illegal annexation of Ukrainian territories.
Голосование в ООН было четким осуждением незаконной аннексии украинских территорий, четким призывом к России, президенту Путину отменить эти решения и уважать территориальную целостность Украины. Международная позиция показывает, что нам нужно отстаивать основанный на правилах международный порядок, наши основные ценности. И, опять же, для этого необходимо лидерство США в НАТО и в международном сообществе.
We need to stand up for a rules-based international order for our core values. And again, the US leadership in NATO and international community is essential for this.
Плачевно для России, судя по всему, обстоят дела и на фронте. Несмотря на массированные ракетные атаки по украинским городам и инфраструктуре, осуществленные Москвой, ВСУ продолжают наступление. И хотя российские власти не признают критической для них ситуации на поле боя, местные пророссийские администрации бьют тревогу. Так, глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо попросил Москву помочь с эвакуацией.
Обращаюсь к руководству Российской Федерации. В конце сентября Херсонщина сделала свой выбор. На референдуме подтвердила свое желание войти в состав Российской Федерации, восстановить историческую справедливость и восстановить то, что было утеряно за последние годы. Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины и ожидали, что они начнут нам мстить. Так и получается. Ежедневно ракетным ударом подвергаются города. Цели, по которым бьют ракеты, это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения. В связи с этим руководством Херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы херсонских семей. Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы.
Западные спецслужбы также уверены, что российские войска вряд ли смогут удержать правый берег Днепра. В Херсонской области продолжаются ожесточенные бои, но учитывая то, что украинской армии на данном участке противостоят по большей части недоукомплектованные российские подразделения, отступление на другой берег может стать для них единственной возможностью избежать уничтожения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Разобщенность политического спектра в Грузии остается непреодолимой проблемой для страны. Время, которое Брюссель отвел Грузии на выполнение 12 рекомендаций по получению статуса кандидата в члены Евросоюза, близится к концу. А оппозиция и власть по-прежнему не демонстрируют единства в подходе к этому вопросу. Между тем, посол США в Грузии Келли Дегнан накануне вновь призвала грузинских политиков сконцентрироваться на 12 пунктах европейских перспектив. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Чуть более 2 месяцев остается до срока выполнения 12 рекомендаций Брюсселя, от чего зависит предоставление стране статуса кандидата на членство в Евросоюз. Названные европейской перспективой задания были даны Еврокомиссии в конце июня, однако все эти месяцы власть и оппозиция настаивали на своих планах их выполнения. Сконцентрироваться на выполнении 12 рекомендаций призвала накануне грузинских политиков посол США в Грузии Келли Дегнан, отвечая на вопрос, как США будут реагировать на антиамериканские выпады бывших членов правящей грузинской мечты, объединенных в движении «Сила народа». По словам Келли Дегнан, США, как и ранее, продолжат оказывать помощь грузинскому народу, стремящемуся к западным ценностям и институтам. Вся концентрация внимания грузинских лидеров должны быть направлены на выполнение рекомендаций Евросоюза для достижения того, чего желает грузинский народ. Грузия сделала многое в этом направлении. Договор об ассоциации с Евросоюзом, соглашение о свободной торговле, а теперь новая цель – статус кандидата, что вполне достижимо, если внимание грузинских лидеров будет направлено на это на все 100%. США помогают Грузии, чтобы достичь именно этой цели, и это является желанием всего населения Грузии. К слову о помощи США Грузии, в евроатлантических устремлениях говорится и в новой национальной стратегии США. В стратегии Акмашина Белли не стали уточнять, стали ли слова посла Келли Дегнан поводом для призыва к единству всего политического спектра. Один из лидеров партии, депутат Паата Манджгаладзе, сделал акцент на другом.
Про картули, про Европули.
Мы работаем над идеей большой прогрузинской, прозападной оппозиции. Эта идея не только стратегия Акмашина Белли. В стране настал этап выживания, и сейчас нет времени для партийных распри. Мы работаем над этой платформой.
Инициативу стратегии Акмашина Белли в остальной части политического спектра в целом восприняли как попытку партии вырваться вперед. Лидер партии, гражданин депутата Олег Олисашвили, недоумевал.
Я не верю в такое европейское объединение, чьи лидеры не выполняют рекомендации ЕС и не присоединяются к рабочим группам по этим вопросам. У нас в руках билет Евросоюз, а из-за позиции лидера стратегии Акбашинабели Георгия Вашадзе и других мы можем потерять этот билет. О каком европейском объединении они говорят?
Не всерьез восприняли инициативу партии Георгия Вашадзе и в правящей грузинской мечте, говорит депутат Георгий
Амилахвари.
С кем хотят, пусть тем и объединяются. Нас вообще не волнует этот вопрос. Что они называют единством, когда весь оппозиционный спектр, нас движение, занято шантажом, компроматом друг против друга, а также разными внутрипартийными противостояниями. Что касается выполнения 12 рекомендаций, для этого нужно не объединение оппозиции, а их участие в рабочих группах.
Грузинская мечта для выполнения европейских рекомендаций в парламенте создала 12 рабочих групп. Подключиться к этим группам отказались стратеги Агмашена Бели, Нацдвижения и Лело. И правящая сила не проявляет со своей стороны конструктивность, ограничивает к рабочим группам доступ нежеланных ей НПО и не учитывает альтернативное мнение представителей тех оппозиционных партий, которые согласились участвовать в предложенной партии власти формате. Из 12 пунктов на данном этапе в парламенте к выполнению близки несколько вопросов. Это новые правила избрания народного защитника, поправки для улучшения избирательной системы и усиления парламентского контроля, а также вопрос о деолигархизации. Последнее вызывает самое большое недовольство оппонентов. Грузинская мечта решила скопировать украинскую модель закона борьбы против олигархов, что, по мнению оппонентов власти, не соответствует грузинской реальности. По поправкам к избирательному кодексу правящая сила ждет оценку Венецианской комиссии. Грузинская мечта уверяет, что к концу года, к определенному ЕС сроку, большинство рекомендаций будут выполнены, за исключением одного – деполяризации. Грузинская мечта обвиняет часть оппозиции в желании сорвать процесс выполнения европейских рекомендаций. Оппозиция в этом же винит партию власти. Аналитики отмечают, что в Евросоюзе внимание будут обращать не на формальное выполнение рекомендаций, а на реальное претворение реформ жизни, особенно в судебном и избирательной системах, готовность которой пока правящая сила не проявляет. Зия Парисичули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В новой стратегии национальной безопасности США говорится о поддержке евроинтеграции Грузии. Документ, который должна обновлять каждая новая президентская администрация, Белый дом опубликовал в среду. 48-страничной стратегии, принятие которой было отложено из-за российского вторжения в Украину, подчеркивается, что перед США стоит сложная задача по сдерживанию амбиций Китая, и при этом подчеркивается важность сотрудничества с союзниками для решения проблем, стоящих перед демократическими странами. Администрация Джо Байдена считает, что лидирующая роль США в мире является ключом к преодолению глобальных угроз, таких как изменение климата и подъем авторитарных режимов. В документе отмечается, что даже после российского вторжения в Украину Китай представляет собой наиболее серьезный вызов мировому порядку и что США должны выиграть экономическое соревнование с Китаем, чтобы сохранить свое влияние в мире. Секретарь Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Плиев считает, что Грузия не планирует открывать так называемый «второй фронт» против России. Об этом он заявил газете «Южная Осетия». Он предполагает, что нанесенные Москвой 10 октября массированные ракетные удары по городам Украины в определенной степени отрезвили горячие головы, которые, несомненно, есть в Грузии. Ранее командир батальона «Пятнашка» Ахра Авицба заявил, что западные кураторы давят на Тбилиси, чтобы Грузия начала войну. Однако, по его словам, грузинское правительство войны не хочет. Глава абхазского МИДа Инал Арденова, напротив, считает, что вероятность войны с Грузией достаточно высока. На пропускном пункте Верхний Ларс за два дня желающим выехать из России вручили 8 повесток, на Нижнем Зарамаге 5. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдулаев. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил продолжить выдачу повесток подлежащим частичной мобилизации гражданам на границе с Грузией, а также начать выдавать их на де-факто границе с Южной Осетией. В Цхинвале считают, что это непродуманное предложение внесет негатив в отношения Южной Осетии и России. Конец цитаты. Абрил Абдулаев не уточнил, запретили ли выезд из России гражданам, которым вручили повестки. Как пишет ТАСС, во время наплыва людей на границе с Грузией было вручено более 180 повесток. В конце сентября Юго-Осетинская Миноборона рекомендовала военнослужащим и лицам гражданского персонала ведомства пересекать де-факто границу с Россией по юго-осетинским паспортам. Большинство жителей Южной Осетии – граждане России. Служба национальной безопасности Армении возбудила
уголовное дело в связи со взрывом Крымского моста 8 октября. ФСБ и Следственный комитет России ранее утверждали, что грузовик, в котором находилась взрывчатка, въехал из-за рубежа на территорию Армении и оттуда через Грузию направилась в Россию. Российская сторона ранее сообщила, что в связи со взрывом задержано 8 человек, в том числе гражданин Армении Артур Терджанян, который подозревается в подготовке взрыва на Крымском мосту. Согласно российской версии, взрыв организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов при содействии 5 граждан России, 2 граждан Украины и 1 гражданина Армении. Киев не взял на себя ответственность за взрыв, но ранее неоднократно заявлял, что считает мост легитимной военной целью. Радио Затутюн, армянская служба Радио Свобода, считает, что некоторые несоответствия официальной российской версии сообщениями армянских правоохранительных органов.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Новый глава Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия Иларион Гагиев пытается заставить подчиненных соблюдать закон о госслужбе, а именно избавиться от совместителей и мертвых душ. Впрочем, это оказалось не так просто. Подчиненные ответили сопротивлением, их поддержали высокопоставленные покровители из Тхинвали. Жители района наблюдают, чья возьмет. Подробности у Мурата Гукимухова.
Один из скандальных сюжетов последнего периода президентского срока Анатолия Бибилова – это засекреченные им результаты проверки аудиторов российского казначейства. Правительство отказало даже депутатам, затребовавшим акт, хотя по закону парламентарии имеют доступ и к секретным материалам. Как тогда говорили депутаты, не иначе объемы нарушений велики настолько, что президент просто не может допустить их огласки, тем более перед избирательной кампанией. Ему проще пережить скандал, вызванный неправомерным засекречиванием документа, нежели его содержанием. Акт проверки был предан огласке вскоре после избрания президентом Алана Гаглоева. В документе говорилось о колоссальных объемах нарушений закона о государственной службе, о том, как тысячи чиновников и их домочадцев числятся в разных бюджетных организациях, получают от 2 до 7 окладов. При этом многие из них не имеют высшего образования, а иногда даже и оконченного среднего. И все это безобразие на фоне серьезных проблем с трудоустройством в республике. Поэтому делом чести для нового руководства стало наведение порядка на государственной службе. Об этом даже не обязательно было заявлять. Это произошло автоматически после обнародования акта проверки. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, среди новых руководителей, кто решил привести в подотчетных ему структурах порядок, причем совершенно искренне, глава Ленингорского района Илларион Гагиев. Вот уже несколько месяцев жители района с интересом наблюдают, как он пытается осуществить свои намерения, говорит Тамара Миракашвили.
Каждый понедельник глава района Илларион Гагиев начинал совещание с поручением к начальникам организации отделов исполнить закон о госслужбе. Убрать мертвые души, решить вопрос с совместителями, чтобы они определились, на какой занимаемой должности они хотят работать. И еще уволить с должностей, где требуется высшее образование, людей со средним и даже неоконченным средним образованием. У нас таких полно. Он говорил, что знаком с личными делами своих сотрудников, знает, где сколько мертвых душ числится. Про совместителей тоже говорил, без дипломов. Долгое время его поручения игнорировали. Но в прошлый понедельник его терпение, наверное, лоб. Он говорил жестко, дал подчиненным недельный срок. И пригрозил, что по истечению срока он сам займется кадровой чисткой.
За эту неделю, говорит Тамара, только один совместитель написал заявление об уходе добровольно. Он предпочел службу в драматическом театре должности начальника отдела культуры района. С понедельника Илларион Гагиев, как и обещал, сам начал разбираться с кадрами, составлять списки на увольнение, говорит Тамара Миракашвили.
Но тут оказалось, что уволить можно не всех. По моей информации, высокопоставленный чиновник из администрации президента лично позвонил Гагиеву и назвал 3 человек, кого нельзя увольнять. Ведущего специалиста финотдела, У нее нет никакого образования. Главу одну из сельских советов нет образования. И его жену, которая, не имея медицинского образования, руководит фельдшерско-акушерский пункт. Как я слышала, были и другие звонки от других чиновников из Цхинвала, которые просили оставить мертвых душ или чиновников без диплома. Глава района отказать им не смог. Ну, во всяком случае, не всем. И тогда начался настоящий бунт на корабле. Те, кому пытались указать на дверь, с увольнением не согласились. Говорили, а почему этих оставляете, чем они лучше нас? Люди грозят скандалами. Среди увольняемых есть финансисты, бухгалтера, посвященные в тайнах злоупотреблений чиновников. Еще при Тибилове и Бибилове. Теперь они грозят разоблачить хинвальских чиновников, которые тогда еще работали, и требуют от них поддержки.
Какое впечатление от происходящего? На чьей стороне симпатии?
Я полностью поддерживаю Илариона Гагиева в этом вопросе. Желаю ему довести начатое до конца, избавиться от дармоедов. Из-за этих профессионального подготовления люди не могут устроиться на работу. Уезжают из района. А те, которые здесь устроены, они ничего не могут. Из-за них район мертв.
Показательная на самом деле история. Будем за ней следить. Интересно, чем закончится. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
На пропускном пункте Нижний Зарамак за два дня вручили 5 повесток. Ранее глава Северной Осетии Сергей Миняйло поручил отслеживать уклонистов и на въезде в самопровозглашенную республику Южная Осетия. Это вызвало нескрываемое раздражение местных жителей. Зарина Санакоева спросила жителей Цхинвали, как они относятся к происходящему.
На том же Нижний Зарамак включили 1 повестки о мобилизации. Как вы на это смотрите?
Если руководствоваться вот той информацией, не очень-то, так скажем, обширная, я думаю, что это преждевременная мера. Вообще, югостинский народ прошел несколько войн, можно так сказать. И практически я считаю, что генофонд наш, он очень-очень обнищал. Не думаю, что есть необходимость вот этих ребят призывать, в общем-то, на мобилизацию. Не, ну добровольцы, конечно, они имеют полное право, это их выбор, это их право пойти и защищать Россию. Да, Россия наш, как говорится, большой брат. Это все понятно. Это добровольцы. Что касается же вот мобилизации, я, например, считаю, что мера преждевременная, и можно было бы наших ребят оставить в покое.
Знаете, эта тема очень двоякая. Вот. Я больше обеспокоена тем, что у нас нет руководства, которое способно на это все реагировать. Мы должны это регулировать как-то. Но у нас нет людей, которые на это хоть как-то реагируют, кроме нас в соцсетях. Я неравнодушна, житель Южной Осетии. Я здесь родилась, я ее люблю. И мне печально, что происходит вот это. Мы должны защищать своих ребят, безусловно. Страшно. Позавчера хоронили Джусоева, моего брата. Это было страшно, что я там пережила. Очень много мы должны, руководители наши, должны регулировать. К сожалению, это не делается. Надо договариваться конкретно, надо определять статус наших ребят. Надо базу данных иметь. Кто из них должен это делать, а кто из них не должен. Мы очень много потеряли. Наше участие велико в этом деле. Мы в стороне никогда не остаемся. Наши ребята величайшие бойцы. И очень печально, что они никем и ничем не защищены. Вот что печально. Вот эта проблема меня больше всего волнует.
Была новость о том, что на таможне Нижний Зарамак, на пункте пропуска, стали выдавать, уже вручать повестки о мобилизации. Как вы относитесь к этому процессу и что вы об этом думаете?
Проинформировали бы хотя бы людей. Во-первых, у нас же есть угроза войны тоже. Куда наших ребят забирают? Неужели нельзя что-то придумать, чтобы граждан Южной Осетии, у кого двойное гражданство, можешь как-то это отрегулировать, чтобы наших ребят не трогали? А потом, когда Грузия на нас нападет, то нас кто будет защищать? Наши ребята же нас лучше защитят, да? У нас есть угроза войны, люди об этом уже говорят. Наши соседи подвал готовят. Это не паника. Тем не менее же мы здесь, мы же не паникуем. Я считаю, что это надо как-то наших ребят ограничить от этого. Если это возможно на уровне власти, то это необходимо делать.
Мне кажется, что это, конечно, неправильно. Военкомат на таможне, если они не разрешают выезжать, не выпускают военнообязанных, пусть они не выпускают, одно дело, но на границе представлять повестки, мне кажется, не совсем правильно. Такое неспокойное время и неопределенное время Южной Осетии, надо готовиться. Вот хочешь мира, готовься к войне, и мы должны быть здесь на месте, быть готовыми. И ребята, которые получили, конечно, опыт, они должны приехать и здесь обучать и готовить нашу собственную армию, хоть какую-то, и находить способы, как их оснастить современным оружием. Потому что сейчас эта война уже не другая, и здесь нужны другие методики. Поэтому я думаю, что нашим ребятам надо готовиться, и нам нужно быть готовы. Мы должны иметь свою армию. И мы свой долг тоже выполняем, отправив добровольцев и контрактников на войну, но остальные должны быть на страже границ Южной Осетии и на страже южных границ России.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. Весной прошлого года Абхазию облетела весть об убийстве племянника первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзинба Кемала. По горячим следам был задержан, а затем арестован по подозрению в убийстве из снайперской винтовки Батал Пилия. На днях уголовное дело передано в Верховный суд, но двое предполагаемых сообщников подозреваемого в убийстве так и не установлены. Тему продолжит Виталий Шария.
Вчера пресс-служба Верховного суда Абхазии сообщила, что в суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело по факту убийства Кемала Ардзинба, имевшего место 18 мая 2021 года в Сухуми. По настоящему делу привлечен к уголовной ответственности Батал Пилия. Рассмотрение дела в отношении него поручено судебной коллегии в составе трех судей. Батал Пилия считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. А накануне пресс-служба Генпрокуратуры Республики распространила сообщение, что прокуратурой города Сухум завершено предварительное расследование по уголовному делу по обвинению Пилия Батала Надаревича в совершении группой лиц по предварительному сговору умышленного убийства Ардзинба Кемала Надаревича. Начальник пресс-службы Генпрокуратуры Рада Сангулия рассказывает.
Как установлено материалами уголовного дела, 18 мая 2021 года в период времени с 14 часов 25 минут по 17 часов 15 минут Пида Батал Надаревич совместно с двумя неустановленными следствием лицами, имея единый преступный умысел на умышленное причинение смерти гражданину Ардзинба Кемалу Надаревичу, действуя группой лиц по предварительному сговору, распределив преступные роли между собой на ранее похищенной автомашине марки Toyota марки X белого цвета с подложными государственными регистрационными знаками, прибыли по адресу город Сухум, улица Имама Шамиля, дом номер 6, подъезд 3, где Пилия совместно с неустановленным следствием лицом, прикрыв лица медицинскими масками, согласно отведенным им ролям, вышли из машины, вооруженные огнестрельным оружием, винтовкой калибра 7,62 мм и направились на 9 этаж указанного дома из законного проема лестничной площадки, которого просматривался расположенный на расстоянии 137 метров дом двор домовладения Ардзинба по улице Табрыба, дом номер 8 в городе Сухом, после чего примерно в 17 часов 10 минут, дождавшись вышедшего во двор указанного домовладения Ардзинба и имевшегося огнестрельного оружия, винтовки калибра 7,62 мм произвели 3 прицельных выстрела, причинив огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, в результате которых Ардзинба в тот же день примерно в 18 часов 10 минут скончался в республиканской больнице.
Все это происходило в центре Сухом. Сухума между городским рынком и берегом моря. Улица Абриба, названная так из-за расположенной там когда-то давным-давно организации «Абхазская рыба», маленькая и мало кому известная в городе. Она находится в малолюдном уголке у моря. Но вот нашли же злоумышленники столь короткий путь к своей жертве благодаря расположенной неподалеку жилой высотке. После совершенного убийства, сообщается далее пресс-службой Генпрокуратуры, пили совместно с неустановленным лицом на ожидавшей их автомашине марки Toyota Mark X, спешно покинули место преступления и направились в село Яштхуа Сухумского района, где сожгли эту машину, пересели на заранее припаркованную Toyota другой марки и, добравшись до села Нижняя Шера Сухумского района, сожгли ее тоже и скрылись в неизвестном направлении. Наблюдатели не могли не обратить внимания на то, что, несмотря на продолжавшееся почти полтора года предварительное следствие, правоохранителям так и не удалось установить двоих сообщников обвиняемого. Между тем, в обществе этому делу придается особенное значение, так как Кемал Ардзинба – это родной племянник первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, сын его старшего брата Надара, трагически погибшего при стрельбе в ресторане около 40 лет назад. Примечательно, что когда в мае прошлого года «Эхо Кавказа» рассказывало про это убийство, публикация называлась «Первый арест по делу об убийстве Кемала Ардзинба», то есть подразумевалось, что последует и второй, и третий аресты. Но Батала Пиля задержали 19 мая в 20:00, причем подозреваемый в убийстве находился под домашним арестом, что также вызвало возмущение общественности. Слишком часто у нас в последние годы суды стали прибегать к этой мере пресечения, после чего совершались новые преступления. До этого Баталпилия трижды привлекался к уголовной ответственности и был также осужден на 3 года лишения свободы. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба. Мы поинтересовались его мнением о направленном в суд деле, и он выразил надежду, что
в ходе судебного процесса они установят всех лиц. А так я сомневаюсь, чтобы прокуратура или МВД умышленно кого-то бы там не назвала. В обществе, может быть, какие-то имена там и называют. Если он не отрицает, что это он сделал, его, конечно, судят. А это право подсудимого называть, не называть.
Мы в обществе пока еще, впрочем, не знаем, признает ли Баталпилия свою вину в преступлении. Но суд, как известно, и без этого, по совокупности представленных доказательств, может признать его виновным. Немало разговоров в обществе вызвало и то обстоятельство, что отец Батала Надар Пилия, известный в обществе человек, еще не так давно работавший заместителем министра обороны Абхазии, Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы остаемся в Сухуми, где квалификационная коллегия судей рассмотрела жалобу на судью Сухумского городского суда Инара Кварчия. Ранее Президиум Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия отменил его решение в одной из громких и затяжных жилищных тяжб, назвав допущенные судьей нарушения законодательства существенными. Однако коллегия не стала привлекать Кварчия к ответственности. С подробностями Елена Заводская.
Нечасто в Абхазии возбуждают дисциплинарные дела в отношении судей. Но по жалобе Юлии Тетериной квалификационная коллегия судей провела служебное расследование по дисциплинарному делу в отношении судьи Сухумского городского суда Инара Кварчия. Тетерина просила наказать судью за предвзятое отношение и грубые нарушения при рассмотрении уголовного дела по обвинению в мошенничестве Ольги Брюхановой, которую он оправдал, не обнаружив в ее действиях состава преступления. Уголовное дело против Брюхановой возбудила прокуратура. По версии следователей, она, являясь лишь номинальной владелицей дома, в котором более 10 лет жила Юлия Тетерина, вступила в сговор с бывшим супругом Юлии Тетериной с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием. Президиум Верховного суда Абхазии рассмотрел кассационную жалобу Тетериной на приговор судьи Инара Кварчия в отношении Брюхановой и отменил его, а уголовное дело передал на новое рассмотрение. Постановление Президиума Верховного суда членам кассационной коллегии судей огласила Кама Джопуа.
Президиум Верховного суда РА отменяет оправдательный приговор судьи Кварчия, признав его неправосудным по причине того, что судом первой инстанции не были проверены доказательства, представленные стороной обвинения в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке. Кроме того, по мнению Президиума, суд при рассмотрении уголовного дела по обвинению Брюхановой допустил нарушение принципа равноправия и состязательности сторон, выразившиеся в лишении судом стороны обвинения возможности представления доказательств согласно избранной тактике. Согласно постановлению Президиума, указанные нарушения уголовно-процессуального закона являются существенными, повлиявшими на исход дела, влекущими отмену судебного акта с направлением дела на новое рассмотрение. При этом в указанном акте вышестоящего суда не устанавливается и не отражается факт совершения судьей Кварчия от грубого нарушения закона.
Постановление Президиума Верховного суда также отмечено, что факт приобретения дома семьей Тетериных подтвердили 7 свидетелей, и это отражено в материалах дела, однако суд не дал оценку их показаниям. Он также признал, что судьей Кварчия был нарушен принцип равноправия и состязательности сторон, на что пыталась обратить внимание квалификационной коллегии Юлия Тетерина, говоря о предвзятости судьи Кварчия.
Защищать меня приходили соседи, в качестве свидетелей, да, приходили. Вот точно так же он привзято к ним относился. Что бы они ни сказали, он их даже не слушал, не принимал этого внимания. Та сторона, адвокаты постоянно задавали некорректные мне вопросы, он разрешал им все. Там вопросы были вообще очень многие, не по существу. Мы сколько раз тоже делали отвод, нам не давали его. Судья позволял все той стороне. Понимаете, с нашей стороны практически нас вообще он не поддерживал, там все только на ту сторону было.
Судья Инар Кварчия не соглашался с доводами Президиума Верховного суда и Тетериной и утверждал перед членами кассационной коллегии, что добросовестно отнесся к делу.
Как вы себе представляете, может суд задавать некорректные вопросы по существу уголовного дела, которые интересовали как и следствие, так и суд. Судебное разбирательство было в равноправии сторон. Предоставлена была возможность предоставить все доказательства, которые были исследованы в судебном заседании. Дополнительные были доказательства, которые также были исследованы. Гражданкой Тетериной в обход закона Республики Абхазия совершила была сделка по купле-продаже недвижимости. В обосновании она приводит довод о том, что она передала деньги владельцу дома. При этом ни одного документа предоставлено не было. Ни переводов денежных средств, ни снятия с банковской карты.
Юлия Тетерина не согласилась с судьей Кварчия и сообщила, что в материалах дела есть показания владельца дома Даута Квициния, который подтверждает факт передачи ему 1 700 000 рублей в качестве платы за покупку дома, а также свидетельствует о том, что сделка с Брюхановой была формальной, и он никаких денег от нее не получал.
Какие доказательства я должна была предоставить по течении столько лет? Доказательства были со стороны Квициния. Квициния подтвердил, что мы дали деньги. А вы почему не рассмотрели вопрос, когда Брюханова утверждала, что мы у нее арендовали? Где у нее документы? Что ж вы эти документы у нее не взяли? Значит, Брюхановой можно верить, а нам нельзя.
Выслушав стороны, квалификационная коллегия судей приняла решение о прекращении дисциплинарного производства по отношению к судье Инару Кварчия. Эта судебная история тянется уже более 4 лет, и ей не видно ни конца, ни края. Она является наглядной иллюстрацией того, во что может обернуться для граждан России покупка недвижимости в Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
В абхазских СМИ выражают возмущение решением стран ЕС не признавать российские документы, выданные в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. В свою очередь, абхазские блогеры констатируют, что риторика в Грузии самая спокойная за последние 30 лет и удивляются пугающим народ заявлениям властей. Обзор абхазской прессы подготовила Анаит Гагарян.
Агентство социальной информации АПСНИ сообщает, что послы стран ЕС согласовали решение не признавать российские документы, выданные в Абхазии и Южной Осетии. Издание уточняет, что непризнание документа, дающего абхазам единственную возможность выехать за границу для получения образования, медицинской помощи, участия в культурных, научных и дипломатических мероприятиях, это совершенно недемократичный поступок. Послам стран ЕС стоило бы напомнить о том, что Всеобщая декларация прав человека запрещает дискриминацию на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете, пишет издание. Агентство публикует комментарий юриста НПО Центр гуманитарных программ Саида Гизердава. Решение о том, что документы, выданные на территории Абхазии, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны, усугубляет изоляцию граждан Абхазии. Это новый виток западной политики непризнания Абхазии. Мне кажется, эта политика перестала различать нюансы ситуации, хотя у обладателей таких паспортов всегда были сложности с посещением стран Шенгенской зоны. Очевидно, влияние Грузии на принятие такого решения, которое откровенно в своей их интересах пользуются ситуацией, сложившейся вокруг Украины, и таким образом усиливает изоляцию Абхазии. Фактически, эта политика превращает граждан и жителей Абхазии в заложников текущих геополитических процессов, в которых наша страна не играет существенной роли. Западная политика вовлечения без признания давно показала свою бесперспективность и ведет лишь к дальнейшей изоляции Абхазии, отмечает издание. Агентство Авснепресс сообщает, что президент Аслан Джаня встретился с представителями бизнес-сообщества республики для обсуждения вопросов обороноспособности страны. Экс-министр внутренних дел, общественный деятель Аслан Кобахия на своей странице в Facebook написал, что он в шоке от встречи бизнес-сообщества с главой государства. «Вы что, всерьез хотите заниматься проблемами обороны страны? Тогда зачем эта публичная политика? Мы никогда не выиграли бы войну, если Владислав Ардзамба в своей встрече с бизнесменами сообщал бы всему обществу. Может, кто-то из нас увидел встречу Путина с бизнесменами, с которыми он обсуждал помощь российской армии, или кто-то думает, что Путин такие встречи не проводил. Ситуация вокруг Абхазии очень непростая. Вряд ли такими пиар-акциями можно защитить страну. На мой взгляд, публичность данной встречи, кроме вреда, ничего не принесла. Очень жаль, что это все происходит так, ведь сегодня в команде президента есть люди, которые были с Владиславом Ардзамба в дни его самых ответственных решений. Неужели все это позабылось? Может, я постарел, много чего недопонимаю, пишет Аслан Кубахия. Общественный деятель Астамур Какаля интересуется, Абхазия готовится к неименуемой войне или торговле на границе с Грузией. Об этом он пишет на своей странице в Facebook. Новостные ленты заполнены яркими, броскими, играющими на страхах людей перед войной картинами грядущего к нам апокалипсиса. А на мой взгляд, никогда еще в новейшей истории Абхазии наша страна не была настолько безопасной, и правительство в Грузии не хочет втягиваться в авантюры и российские войска на границе, и даже внутренняя народная риторика в Грузии самая спокойная за все эти 30 лет. Вы скажете, это может измениться в одночасье? Нет, не может. Общественное мнение хоть в Грузии, хоть в Бразилии, хоть у нас одинаковое. Оно очень инертное, и если вы хотите, чтобы народ кого-либо возненавидел, то на это потребуется немало времени и куча крикливых пропагандистов. А без всенародной ненависти и пропаганды начать войну значит не понимать, как это работает. На сегодня и в обозримой перспективе Абхазия является тихой гаванью на отшибе большого геополитического фронта. Нам бы воспользоваться этой мирной передышкой для государственного строительства, а не играть на фобиях и без того бедных, безработных народных масс. Люди и так много пережили, а тут еще в мирное время народ стращать, чтобы отвлечь от внутренних проблем. Это, конечно, выигрыш. выигрышная стратегия, но только в короткую. По его словам, Абхазия под угрозой войны десятилетиями, и в этом нет ничего нового. Астамур Какали напоминает, что идет верстка бюджета на будущий год. Определяются приоритеты финансирования. Мы никаких деталей не знаем. Нет конкурса, нет публикаций одобренных проектов. Кто бенефициары, одобренные нашим руководством, и какие рабочие места они создадут. Мы ничего не знаем о списке должностных лиц, не подавших в этом году декларации. Напоминаю, согласно закону, они обязаны быть уволены за непредоставление декларации. Также неизвестно, предоставлена ли база данных деклараций службам МВД, СГБ, Генеральной прокуратуре. Неизвестно, как идет процесс выявления неполной или лживой информации в декларациях чиновников. Идет ли вообще этот процесс, пишет общественный деятель Астамур Какаля. Он интересуется, где выявлены должностные лица, почему не называется ни один нарушитель. Неужели все тысячи чиновников сдали вовремя декларации? Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.